Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты.
Потом случается и плакать.
Девочка просто обожала раздваивать себя.
Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье.
Счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Программа «Книжный салон». Встречаемся в эту пятницу, читаем и обсуждаем.
Добрый вечер, с вами программа «Книжный салон» и я его ведущая Карина Савина. Сегодня у нас в гостях человек невероятно популярный среди любителей хорошей поэзии. Его стихи читают и в России, и в Белоруссии, и в Прибалтике, и в Сербии. Многие православные авторы, исполнители, известные хоры выпустили не один альбом на его произведения. Я уверена, что вы уже догадались, что у нас в гостях известный костромской священник и поэт, лауреат премии Николая Заболоцкого, имперской культуры и журнала «Наш современник», член Союза писателей и Союза журналистов России, протоиерей Андрей Логвинов. Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте, дорогие мои.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Доброго здоровья.
По улице по широкой Христос воскрес, и не Божий. По траве, мураве, по зеленой.
Я должна сказать нашим радиослушателям, что повод для встречи у нас есть, потому что на днях отец Андрей отмечает свой юбилей. Но об этом мы поговорим попозже немножечко, о празднестве вашего юбилея. А сейчас мне бы хотелось вот что вас спросить, батюшка. Вы уже успели подружиться со своим возрастом? Как у вас отношения с ним?
Это сложная тема, которую я толком не могу осознать, потому что иногда чувствую, что начинаешь скрипеть и хрустеть. Но я смотрю, как молодые тоже скрипят и хрустят. Думаешь, ну ладно, ты еще ничего, не настолько. А душой я все равно себя ощущаю достаточно молодым, свежим и иногда даже полетным.
А вот на поэзии как-то отражается возраст? Или вообще поэзия, она безвозрастная? К ней не подходит категория вот эта?
Думаю, что, конечно, отражается, потому что вообще поэзия ведь это личность человека, пишущего. И в юности как-то она одна, это самая структура, а в зрелости она какая-то другая, с годами она может изменяться. Вот, я думаю, что какие-то изменения неизбежно, конечно же, происходят, но куда моя муза склонится дальше, я пока что еще даже и не знаю, потому что, к сожалению, вот последний период стало писаться меньше, потому что одолевают разного рода заботы земные. Вот, и даже, как ни странно, приходские, народу стало больше, в храме исповедующихся, причащающихся стало больше, те, кто персонально обращается, что вот, ну как-то хочется, чтобы, ну, прошу прощения, просто, ну, на слуху где-то тоже имя-то, что вот отец Андрей бы там покрестил, там, да, и так, да, далее. Вот я не говорю, что я там лучше, чем другие священники, но вот как-то где-то вот услыхали, узнали, что, то есть востребованность стала гораздо больше. И даже вот минувший Великий пост – это всегда такой период особого, интенсивного, что ли, вот священнического тоже делания. Он такой получился, что я продыха совсем не имел. Помню, в прежние годы удавалось, ну, хоть там на день, надо, скажем, ну, в Москву вырваться. Например, в прошлом году готовил книжку новую.
Средоточие, да, мы о ней говорили.
А в этом году и никакой ни книжки, ни Москвы, вообще ничего. То есть настолько плотно, настолько крепко на приходе задействованность, а плюс еще и неприходская какая-то тоже жизнь. Вот так что, с одной стороны, мне это нравится, потому что в этом, ну, смысл жизни, что ты нужен людям, а с другой стороны, ничего не успеваешь, как всегда, и суета такая большая. Вот иногда, когда помолишься, так вот проникновенно, радость, а иногда приходится и на ходу, а от этого, ну, тоже какая-то недостача на душе.
Батюшка, ну вот «Средоточие» – это уже какой по счету сборник? Где-то 11-й, наверное, да? Или вы даже, может, и не считали, да?
Честно, не считал. Наверное, 11-й, 12-й.
Ну вот, да, смотрите, да, 11-й или 12-й сборник. А вот начиналось-то все вот когда? То есть, когда вы совсем юные были? Еще, наверное, уже до того, как священником стали,
начиналось,
да?
Начиналось, конечно же, в школе. Вот, и начиналось, конечно же, вот с того, что мы в старших классах изучали Пушкина, Лермонтова, а также других наших великих поэтов. А еще с того, что в соседнем классе училась девочка, которая понравилась, и которой как-то хотелось что-то особо сказать, каким-то особым слогом, вот, и оно сказалось, вот. А потом еще была учительница такая, Галина Михайловна, замечательная, которая любила поэзию, и она с современными поэтами, советскими тогда еще знакомила, и как-то это тоже для меня раздвинуло кругозор, и как-то почему-то стало очень интересно для меня все это, вот, жизнь вот в этом слове, в потоке творческого слова как-то очень увлекла. Потом были всякие промежутки, была совершенно житейская проза, а потом это слово стало проситься уже, когда я и священником стал, потому что поначалу я стал священником и приходилось заниматься поначалу только ликбезом, как бы сказать, потому что вот перестройка, я с 90-го года веду воскресные школы для взрослых и для детей, вот, и нужно было просто вот заниматься ликбезом, потому что люди были не просвещены совершенно. А потом стало осознаваться, что для многих уже этого мало, что как-то тоже хочется, чтобы еще что-то такое за спиной, что ли, возникало, помимо прямого слова, прямого обращения, прямой информации. Что-то вот такое вот красивое, какое-то вот такое живое, какое-то творческое, какое-то вот такое волшебное, что ли, слово. Поэзия вернулась. И вот уже, будучи священником, я стал писать. Сейчас уже стало понятно, что это нужно. И не только вот по себе, а по другим это стало видно, что это нужно. И какие-то фестивали, и книги, и много чего. Вот, а, скажем, в начале 90-х годов еще было неизвестно, а нужно ли это вообще, и можно ли это вообще.
И вы сомневались?
И у меня были большие сомнения, да. Меня поддержал великий такой батюшка-старец, отец Иоанн Крестьянкин. Я к нему и до этого ездил неоднократно. У меня когда книжечки стали выходить, я вот ему со страхом и трепетом показал. И думаю, скажет, что не пиши, все, я не буду писать. Вот. А он одобрил, сказал, пишите, пишите, это людям нужно. Ну и хорошо, как такое ободрение и благословение я получил.
Батюшка, а в течение всей жизни, ну, наверное, когда, может быть, вы формировались как поэт, да, какие авторы, какие, может быть, книги, произведения оказали на вас наибольшее влияние, на ваше мировоззрение, на ваш склад?
Если вообще в целом говорить про литературу, то читал я поначалу, ну, как вот, наверное, большинство людей, беспорядочно, всякое, что под руку попадалось. А потом для меня, ну, как-то тяга-то к вере-то, она с юности была очень сильная. Откуда, почему, я не знаю. Это вот в юности еще это и Достоевский, да, и поэты наши русские, потому что обязательно у всех как-то про веру говорилось, а в советское время любая крупица какая-то, которая несла о вере что-то, она ловилась, она была цена, вот, поэтому эти крупицы изыскивались везде, где только можно, как под душой. Но почему? Вот это вот уже загадка для меня самого, личная. Откуда вот во мне это взялось? У меня в семье никого не было верующих, и в родне у меня никого не было верующих, ни бабушек, ни дедушек, ни родителями, которые были, ну, партийные, там, естественно, атеисты, как и положено. То есть даже не возникало в семье никогда. И церквей вокруг не было. Я вырос в Сибири, в городочке маленьком. Вот, и церковь видел только иногда на картинках. Вот, вот это вот уже непонятно мне. Может, какие-то у меня предки были, которые за меня так, ну, молились, как-то молились, да? Что ли. Не знаю, почему вдруг, откуда такое какое-то тяготение к вере. Даже помню, на первом курсе я еще поступил, когда в пединститут на исторический факультет. Почему-то меня прямо как бы так, ну, затащили в общество охраны памятников, вот, и на курсы, где рассказывалось о архитектуре русской старинной, а потом и об иконах. Это одно направление. Потом другое, почему-то затянули меня в кружок научного атеизма. Но слушайте дальше. И в этом кружке мне сразу же дали почему-то журналы московские, патриархи, то есть самые поповские журналы. Ну, тогда это было, ну, вообще просто это рассадник махрового богословия. Вот, и велели мне какой-то сделать доклад в начале первого курса. Ну, я почитал эти журналы-то и как-то совсем в другую сторону подвигнулся. А рассказ о храмах, о архитектуре русской мне просто раскрыло вообще глаза. Рассказы, потому что я ходил на эти лекции, я ничего в этом не понимал абсолютно, как обычно советский человек был воспитан изначально. Вот. Но почему-то вот так это меня вот Господь повел, что вот в эту сторону было движение, и я с большим интересом вникал вот в устройство храма, какие храмы были, какие шедевры были архитектуры, потом иконы, потом какие-то экскурсии и так далее. Вот. И вот это тоже на мою личность как-то оказало вот такое воздействие, такое влияние, что вот к вере еще больше тяготение возникло. Значит, про литературу. Потом особо для меня, знаете, что как-то вот у многих я знаю, что пору моей юности, моей молодости было такое устремление в западную страну. Там была свобода, и она в литературе также выражалась. Вот я читал все больше западную литературу, там англо-американо-французскую, там, ну, все, что попадалось. Вот потом устремленность на восток возникла, потому что там тоже вот восточный, там дзен-буддизм, там и так далее. Это тоже было очень интересно. Потом меня интересовала японская, китайская поэзия вот с таким с изящнейшим, тончайшим лаконизмом таким.
У вас нескольких... стихах это чувствуется, кстати, батюшка. Есть прямо ведь коротенькие,
да,
такие,
ну,
вот
есть коротенькие формы. Но я не думаю, что они как-то имеют, ну, какое-то такое влияние-то оттуда. Но в юные мои годы, да, я писал, да, где-то вот такие именно в духе эстетики японской, там, китайской поэзии.
А вот это перебью, было. Простите, в густых травах одуванчика пушистого головка,
да, то сынок мой. Это еще, вот... это еще где-то в 70-е годы. Это да, это прямое
оттуда. Это прямое так красиво, оттуда. Это потрясающий образ.
Спасибо. Оно как-то так вот, да, сложилось. Потом произошел переворот такой в сторону русского и русскости. Под воздействием наших русских писателей, и в первую очередь это уже теперь покойный Валентин Распутин, в меньшей мере Василий Белов, очень сильно Виктор Астафьев.
Это плеяда такая, деревенская такое, проза.
Да, Федор Абрамов. Еще, да? То, что именуется деревенская проза, она совсем даже не просто деревенская. Это какой-то вообще целый континент открылся. Россия, Руси. Понимаете, мы в России жили... А ее как-то мы часто не замечали. Для меня сначала открылась Древняя Русь. Вот она открылась, она для меня стала значимой, учащей. И я в ней утопал просто, да, в Древней Руси. Современная Россия для меня, ну, советская Россия для меня не существовала в советские годы. Я как бы поверх нее жил. И вдруг эти писатели открыли для меня вот Россию, вот того времени, в котором я тоже жил. Россию современную, с болями, с горестями, со страданиями, с переживаниями вот современного, послевоенного русского человека. И они открыли это настолько пронзительно, проникновенно и глубоко, что мне это очень охватило. И в моей душе поворот такой произошел в сторону нашей, ну, сказать, такой почвеннической, что ли, ну, это идеологии.
Ну, так, ну, может, да, нет, да, ну, если Достоевского взять.
Да, Достоевский вот, почвенник, да, наше родное, русское, да, и те же славянофилы. И вот теперь уже на новой ступенечке, вот уже на современной, вот это наше русское родное раскрылось. Для меня это очень важный был этап. И вот она вся, как вот Россия, она вот она со мной стала, во мне стала. И для меня это, ну, вот такое какое-то, как открытие вообще целой вселенной. А последние годы тем более, я ж не знал, что доведется мне побывать где-то и в западных странах, в том числе. В моей молодости это исключалось совершенно. Тогда не выпускали, было невозможно, меня бы точно не выпустили, потому что было в моей жизни, что меня за неправильную идеологию исключали там из комсомола, из института, а уж выпустить такого человека там куда-то поехать далеко, это даже мечтать не приходилось. Потом вдруг я вот побывал там и в Италии, и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Америке. Очень мило, и все замечательно, и очень славно, но вместе с тем обнаружилось, что наша русскость несет больше глубины, и больше высоты, и больше красоты, и простор, и амплитуда нашей русскости такие громадные, но такие мощные, что там на Западе всего этого нету. Вот, ну да, там где-то там почище, аккуратнее, но сейчас мы двигаемся в эту сторону, у нас тоже становится чище, аккуратнее, и в наших городах. А вот всяких дураков там, извините, хватает очень даже, а негодяев там, я не знаю, может быть, больше, чем у нас. Я думаю, что мы со временем наверстаем
и будем не хуже,
и будем не хуже во всех отношениях. А в каких отношениях мы лучше, явно, это действительно дано вот русскому человеку, вот дана вот такая внутренняя глубина, она потенциально дана, она не в каждом раскрылась, не в каждом развернулась, но она заложена вот в русском человеке, такая, которой у западных людей просто нету. Поэтому я все равно будущее планеты нашей, культуры вообще мировой, связываю, конечно, с Россией. при этом с уважением относясь, естественно, ко всему хорошему, доброму, что создается там. Я совсем не собираюсь там оголтело говорить, что там Запад загнил и все. Нет, очень много там хорошего вообще есть, и людей хороших тоже. Вот. Но когда начинают на мою, на нашу Россию смотреть там косы, клеветать и как-то очернять вот наш народ и нашу страну, и нашу историю, извините, пожалуйста, я могу открыть Александра Сергеевича Пушкина, это авторитет величайший, который говорил с гордостью, то он не хотел бы нашу историю применять на историю никакой другой страны, и который писал о том, что Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна. И вот так оно и осталось, и невежественно, и неблагодарно. В России надобно родиться, всю ширь бескрайнюю впитать. Душа России лебедится, у ней возвышенная стать. Она в чарующем полете, отбросьте зависть и вранье, иначе просто не поймете суть белоснежную ее. Вот, в связи с этим...
В связи с этим я понимаю, батюшка, что вам дорого все то, что связано с Россией. И в ваших стихах это все есть, потому что в них как раз есть вот эта вот русскость. А мне еще очень дорого то, что вы ощущаете свое родство вообще со всем русским, с городами русскими. У вас даже замечательное стихотворение из «Земели». Помните?
Да.
В этом,
да.
В новом сборнике.
Есть такое, да. «Народился и вымахал в теле, а крепки же сибиряки, где скажу я «Здорово, земели!» Все в Сибири мои земляки, а души моей родина Волга. Ярославлю во след Кострома, хоть со мной и промучилась долго, доводила меня до ума. Много слез я по юности вытер, но для сердца открылись слова и в тебе, обожаемый Питер, и в тебе, золотая Москва. А забуду ль красавицу Ригу, я в Прибалтике тоже родня. Там я вписан в небесную книгу, ибо в Риге крестили меня. А не Псков ли души повелитель, не отцы ли мои Соловки? Я и края казачьего житель, там по крови мои земляки. Если молодость выбрала Вятку, Вятка мне словно сердце в груди. А слабо замахнуть на Камчатку, там ведь тоже земели поди. Много всяких событий мелькало, только мама Россия одна. И куда я теперь без Байкала? Там ведь тоже моя глубина. И какие б ни встретились мели посреди этой жизни реки, будьте Богом хранимы, земели, дорогие мои земляки.
Многие очень любят, когда вот появляется какой-то такой значительный поэт, очень сравнивать его любят. Вас, я знаю, некоторые ассоциируют как-то таким направлением вот Рубцов, там, Заболоцкий. А вы вот к какому бы себя вот течению бы причислили? Или кто вам ближе? Вот?
Я люблю много кого. Я люблю каждого, в ком какое-то вот есть вот живое. Конечно же, вот Рубцов, названный вами, конечно же, мне безусловно дорог. А вот из сегодня живущих, из моих собратьев-священников, я... Очень сильно почитаю отца Леонида Сафронова, вятского поэта. У него такая самобытность, такая образность в стихах. Мне очень нравится Николай Зиновьев. Это поэт, который родом с краснодарской стороны. У него очень краткие стихи, но настолько точные. Вот очень краткие просто формулы такие, там 4-5 строк, какие-то как кристаллы такие просто. Вот. Он исходит из того, что... Современному человеку дать долгие стихи просто некогда, а коротенько глядишь да почитает, а потом в нем просто такая вот совесть, в нем такая боль вот за Россию, за родную землю, за вообще за все наше, болевая просто в нем эта поэзия, очень дорог. Вот, но видите как, все равно у каждого свое лицо, и как-то, когда мы начинаем, ну, где-то чем-то подражать, можем потерять себя. Поэтому вот он так пишет, а я вот так. Вот отец Леонид Сафронов так пишет, а я по-другому.
Батюшка, я вот еще хотела что спросить у вас. Часто ваши стихи напоминают такую вот исповедь. То есть у вас очень много исповедальных таких вот стихов. И, наверное, мне кажется, именно поэтому эти стихи очень близки простым людям. Читают и понимают, да, я тоже падаю, я тоже вот совершаю какие-то не очень, может быть, благовидные поступки. Да. И вот надо же вот Великий отец Андрей, ну, великий, ну, вы сами понимаете, да, что в понимании, да, великий отец Андрей. И надо же, вот и он тоже так же переживает, он тоже так же чувствует. Вот скажите, пожалуйста, вы это делаете сознательно или бессознательно? То есть вы так чувствуете, вы так максимально открыты? Или вы думаете о том, что вот люди будут читать, и чтобы вот как бы они...
Не, когда пишешь, не думаешь, кто будет читать, и будут ли это вообще читать, потому что неизвестно... Но это стихотворение, ну, настолько станет, ну, как бы живущим, что его стоит в книжку помещать. А может, оно такое, ну, имеет признаки жизни, но так и настолько вялое, что лучше его и не выпускать в свет. Поэтому о читателе не думаешь никогда заранее, но о себе, ну, переживаешь, когда, да как вот оно и скажется. Ну, вот сейчас у меня просто открылось. «Хорошо рассуждать о смирении, только в сердце гордыни змея. И все время других укорения. Не смиренен по совести я. Хорошо говорить о терпении, а коснись пострадать самому. Сразу ропот, обида, сопение. Не живется никак по уму. Поучаю так пафосно ныне я. А чуток на меня надави, в раз от гнева волна до уныния. А любовь где? Ан нету любви». Вот, так что говоришь иногда, там, вот действительно и поучаешь, и в проповеди там чего-то, так как врачу исцелись сам, если в тебе самом нету какого-то исцеления, а мы же все человеки, да, вот, а какое ты имеешь право других там еще научать, поставлять, наставлять, вот, ну, так что иногда бывает и часто бывает мне на самом деле очень даже стыдно за себя. Я ведь тоже на исповедь хожу, тоже, знаете, как страшно. Мне очень страшно. Я очень
неправда,
радуюсь,
вообще это не представить.
Я очень радуюсь исповедовать. Мне очень нравится исповедовать людей, других. Мне нравится исповедовать, потому что это потрясающее явление. Чувствуешь себя, идет человек на исповедь, вот он переживает, и человек себя хлещет там веником или хотя бы там мочалочкой трет там себя. И по мере того, как человек приносит Богу покаяние, а ты, священник, принимаешь эту исповедь, этого человека начинаешь любить. По-житейскому это невозможно абсолютно.
Ну да.
Потому что если по-житейски придет какой-нибудь человек, начнет говорить, я такой себе как бы плохой, я вот такой еще раз эдак, я знаете, что тут Андяк сделал, то-то, то-то, ну, не знаю, не буду фантазировать, что тут подумаешь. А тут человек вот в таком духе говорит... А ты начинаешь его уважать, этого человека, и любить, потому что человек совершает подвиг маленький. У нас у каждого уже есть гордыня, там, тщеславие. Человек со своей гордыней, тщеславием, но это все подавляет и приходит, и перед Господом Богом кается. И чем крепче человек кается, еще когда там со слезами человек кается, вот понимаете, его начинаешь просто любить, этого человека, любить и уважать. Парадокс, действительно... Таинство покаяния – это Господь, это только Господь дает, потому что Он невидимо стоит рядышком, Господь грехи снимает, Господь грехи отпускает. Меня радует то, что есть возможность человека поддержать. Человек пришел там унывающий, там, он сам плохой, и кругом там по жизни все плохо. А как же такого человека не поддержать? Как же ему не сказать каких-то вот, ну, таких ободряющих каких-то слов, как-то, ну, в прямом смысле слова, в переносном по головочке погладить человека, чтобы его поддержать? Он прорвался к Господу Богу. Он вот прорвался к покаянию. Он рядом со Христом сейчас стоит. Он ближе ко Христу, чем ты сам. Потому что ты исповедовался там, не знаю, там, 2 недели назад. Ну, вот у тебя уже новый успел набралось там какие-то пылинки, соринки, грязь какая-то. А человек вот он сейчас прорвался, такой прорыв совершил. Поэтому очень нравится исповедовать, но мне приходится, когда самому ползти на исповедь, такая стыдобища, вот так вот это на полусогнутых я иду и, не знаю, плачу там ужасными, жгучими там слезами, потому что стыдно мне и горько. Я седой дед, у меня куча внуков, Вот, я, казалось бы, должен быть примером во всем, и какие-то люди видят во мне, как ни странно, пример, ну, я как священник, как бы хоть в чем-то же должен немножко походить. Вот, а какой я на самом деле, ну, я-то знаю лучше, чем как я кажусь со стороны. Ну, так что вот эти какие-то покаянные стихи, которые время от времени появляются в книжках, они неизбежно будут показываться, проявляться и впредь, потому что всегда есть о чем покаяться.
Но даже вот в этих покаянных стихах не всегда есть мотив такой возрождения, воскрешения, и это вселяет всегда уверенность и надежду в тех людей, которые читают эти стихи, что вот оно, исцеление возможно, исцеление вот через веру, через любовь к Богу. Вот в этом смысле они очень пасхальные у вас, батюшка, стихи. То есть через пост, через покаяние, вот к Пасхе, к вечной жизни.
Нам осталось жить совсем немного. Проведем остаток не греша, лишь постом великим возле Бога и отогревается душа. Миг пасхальных слез до боли краток, но отрадней не было и нет. Проживем закатный свой остаток, чтоб пасхальный обрести рассвет. Как же не быть надежде, когда впереди у каждого из нас Пасха? Все равно Пасха, вот она прошла сейчас еще, она отголосками такими звучит в нас, она живет в природе, цветущие деревья, цветущие растения, вот земля наша свежая такая прекрасная, вот Пасха живет, но также вот наша душа, вот все равно мы ждем и надеемся, что завершение нашей земной жизни будет не окончательным нашим завершением, что душа моя встретит Пасху там, у Господа Бога, в Царстве Божьем, в радости, в светлости, в любви, где уже любовь с большой буквы царит и царствует.
Батюшка, ну вот, мне кажется, ключевой темой, наверное, вашего творчества, вот если смотреть все стихи и вот, ну, может быть, все сборники, они все о любви. Я думаю, что поскольку вы служите в храме апостола Иоанна Богослова, апостола любви, да, то, наверное, вы уж точно знаете, что такое любовь.
Вот удивительное дело. Действительно, такая бы выпала мне честь служить в храме апостола Иоанна Богослова, который так и прозывает в традиции апостол любви, потому что он совершил просто переворот в умах и в душах людей вот на целые 2000 лет, потому что он сказал такие слова, которые никто никогда в жизни не говорил до него. «Бог есть любовь», вот, «и любящий пребывает в Боге». Вот, и это как-то сразу Бога приблизило к нам. Он это знал не понаслышке, потому что он сам был любимый ученик Христа, он сам был рядом со Христом, и Господь его брал туда, куда не брал других учеников, хотя он был самый молодой среди апостолов, и он самый чистый просто был, поэтому ему и раскрылось больше. Не только Евангелие он написал, но еще и Апокалипсис, и послания свои потрясающие. Вот. Но что такое любовь? Вот как-то однажды у меня человек спросил прямым текстом: «Батюшка, вот объясните ему, что такое любовь?» Я стал ему объяснять и так. «Нет, вот вы мне скажите, а вот само вот любовь, что такое?» И знаете, я стал в тупик. И вот в начале зимы было, что я обратился к нашим прихожанам, так в проповеди прямо и обратился: «Вот, братья и сестры, выручайте меня из беды, я не знаю, что такое любовь, хотя я священник, вот, короче, напишите в письменном виде, вот такая просьба, такое задание, напишите, пожалуйста, сочинение, вот, что такое любовь, как вы понимаете, что такое любовь, что для вас такое любовь?» И вы знаете, у нас получился такой на приходе конкурс, такое сочинение. Он состоялся, этот конкурс, потому что сочинений было подано немало. Совершенно в разном формате люди ответили. Кто-то там на личном примере, кто-то там на примере каких-то знакомых людей, которые являются собой действительно там вот служение любви. Кто-то там про самоотверженный труд своих родителей, кто чего. Вот некоторые написали стихи, прекрасные, кстати сказать, стихи о любви. Но до сих пор, что такое любовь, я в двух словах прямым текстом сказать не могу. А в стихах сказать могу. Можно я прочитаю?
Да, конечно.
Лучшее стихотворение свое такое. «Прощай, прощай, мой белый свет, минута смертная настала. Какой пред Богом дам ответ? Во мне любови было мало. А плачу, что на склоне лет, что мне чего-то не хватало, что был обижен. Нет, 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 во мне любови было мало. Средь радостей земных и бед, пока дышать не перестала, люби, душа, дороже нет любви, которой было мало. Вот сколько не любви, все равно ее мало, потому что источник любви вот с большой буквы, в самом широком смысле слова, вот сам Господь. И по мере того, как мы к Нему приближаемся, в нас раскрывается эта любовь. Она какими-то новыми гранями в нас расцветает, какими-то новыми цветами в нас расцветает. Мы можем отходить от Бога, и как бы угасает любовь в нас самих, как-то омрачается наша душа, а потом, глядишь, снова как-то солнышко жизни посветило, высветилось, и вот и душа у нас как-то так отозвалась, и снова как-то эта вот любовь от Божья в нас. Ведь весь мир – это Бог объясняется нам в любви. Вот все эти здорово цветы, сказано. Это вот там солнце, деревья, облака, небо, реки, все это Господь нам, людям, объясняется в любви. Он нам говорит, как Он нас любит. Он нам дарит эту любовь через звезды, через весь мир, через людей, которых нам посылают. Вот. А мы часто не слышим, мы на это внимание не обращаем, мы как бы живем в себе такие закрытые, мы не видим эту любовь, и, а еще говорим, что там любви там типа на свете нет, счастья нет, там все плохо, там все. Да ты раскрой, миленький, свою душу-то хоть немножко-то приоткрой. И тогда это поразительно, сколько любви, сколько нам Господь дает. Вот так как-то однажды тоже написалось там, всем Господь немеренно дает. Жаль, что нашей мерки не хватает. Этой нашей мерки, маленькой, крохотной, конечно, не хватает на то, чтобы вот эту вобрать, впитать, увидеть, услышать всю многообразную Божью любовь каждому человеку, потому что каждому Он все дает. И тут уж, ну, действительно, помоги нам, Господи. Вот это то, что Господь нам объясняется в любви, и чтобы нам это слышать и самим в любви возрастать, и тем самым к Господу приближаться. И, в общем, на это направлено мое и пасторское служение, и поэтическое служение, чтобы вот, видеть это послание Бога к нам, объяснение Бога к нам, и как-то, ну, самим-то хоть, ну, живыми-то оставаться, не замкнуться в своих-то каких-то неурядицах, тоске-то своей какой-то зеленой-то. Вот так тебе много человек дано, услышь, что тебе Господь, увидь, что тебе Господь дает, так щедро, невероятно, откликнись и сам-то озарись этой любовью, пусть твоя душа будет озаренная, и с людьми делись этой радостью, этой озаренностью, этой светлостью, этой любовью. Что еще на свете пожелать? Помоги нам, Господи, укрепи.
Да, батюшка, по-моему, вы прекрасно ответили на этот вопрос. Можно просто открыть любой сборник ваших стихов и там найти, мне кажется, все ответы на вопросы, в том числе и что такое любовь. Ну вот сейчас, поскольку грядут юбилейные торжества, мне кажется, такой шквал народной любви на вас обрушится, как, впрочем, он и есть, потому что открываешь, например, ну, забиваешь, как это вот в интернете, да, в поисковике, там, отец Андрей Логвинов, и сразу много-много ссылок, и сразу там очень многие цитируют вас, как-то пытаются что-то сказать такое доброе, хорошее.
Это приятно. Я в интернет не хожу, мне просто некогда. Не потому что там, вот, а просто мне некогда. Ну, действительно, некогда. Вот мне книжку-то добрую в руках подержать, и то это, ну, как-то роскошью стало. Это беда моя, я очень мало читаю, к сожалению, большущему, хотя был всегда книгачей. Вот. Как-то это очень смутительно. Это, с одной стороны, приятно, что ты, ну, как-то нужен, что кому-то можешь пригодиться. Но, с другой стороны, конечно, очень-очень-очень смутительно. Потому что когда, ну, хорошее – это хорошо, но когда хорошего очень много, то это уже не очень хорошо, потому что тут, ну, начинаешь как бы так наоборот переживать, что тебе вот люди с такой добротой, с такой приветливостью, а ты ведь сам не стоишь и не соответствуешь там, ну, и так далее, в таком духе. Вот, и мне хочется спрятаться куда-нибудь, наоборот, подальше спрятаться и не показываться на глаза. Тем не менее, просто тот долг обязывает провести, ну, такой юбилейный вечер в воскресенье, наступающее 22 мая, в 4 часа дня. Он намечен в дворянском собрании. Вот, кроме меня там будет хор прекрасный из Петербурга, хор Ианда Маскин, который поет в том числе песни на мои стихи, и у них целый диск записанный, второй диск на очереди, нынче не успели просто они записать, но песен еще хватит еще на пару дисков, их очень много на самом деле сложено, вот, в том числе и вот на творчество моего недостоинства. Вот, так что такой вот вечер будет в воскресенье в Дворянке, 4 часа дня.
Все приглашаются.
Все приглашаются, конечно, пожалуйста, вместе порадуемся, ну, насколько мы сумеем порадоваться.
Благодарю вас за это замечательное общение, глубокое, искреннее, живое, настоящее. Ну, по-моему, это вообще подарок и для меня, и для всех, кто вас сейчас
слышит. Спасибо, Господь, за добрые слова. Я всем желаю и силы, и здоровья, и нашего с вами возрастания. Помоги, Господи, укрепи.
Мне осталось напомнить, что героем нашей программы сегодня был известный костромской священник и поэт-протоиерей Андрей Логвинов. С вами была программа «Книжный салон». Читайте хорошую литературу, читайте хорошую поэзию. Дорогой батюшка, вас с юбилеем.
Спасибо.
С вами была программа «Книжный салон». Всего вам самого доброго и до встречи.